Говорит Радио Свобода. Началось оглашение приговора украинской военнослужащей Надежде Савченко. Кубинские диссиденты говорят о визите Барака Обамы на Кубу. Роберт Кочерян в проекте «Радио Свобода. Россия. Я. В тени Кремля». Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня понедельник, 21 марта. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В городе Донецк Ростовской области началось оглашение приговора украинской военнослужащей Надежде Савченко, которая обвиняется в пособничестве в убийстве двух российских журналистов в июне 2014 года. Как ожидается, оглашение приговора продлится до вторника. В зале суда сегодня работал наш специальный корреспондент в Донецке Антон Наумлюк. Он сейчас на линии телефонной связи. В тот момент, когда мы с вами говорим, заседание суда 21 марта закончилось. Как далеко продвинулось вот это оглашение приговора? Можно ли ожидать, что оно завершится завтра?
Судья Леонид Степаненко прочитал явно больше половины текста приговора. На завтра было перенесено продолжение оглашения. Скорее всего, оно завершится во второй половине дня, хотя адвокаты только что не исключили, что если судья будет торопиться, то к обеду закончит. Но это маловероятно.
Расскажите немножко об атмосфере, в которой проходило сегодняшнее заседание. Очень много поступало противоречивой информации, начиная с того, что уже на первых минутах заседания некоторые агентства передали информацию о том, что Савченко признана виновной, потом эти сообщения были опровергнуты, были сообщения о том, что кого-то не пускали в зал. Что вообще происходило?
Ну, нужно сказать, что аккредитовалось на оглашение приговора в Донецком городском суде более 100 СМИ, соответственно, это и съемочные группы, то есть несколько сотен журналистов присутствуют сегодня на границе с Украиной. Маленький городок не может обеспечить комфортную работу всех журналистов. Действительно, очень многих не пускали в течение дня в здание суда. Приходилось жаловаться руководству в областном суде, и только после этого, ну, как-то была работа журналистов нормализована. Не пускали в том числе и делегацию из Украины, это народные депутаты, дипломаты, которые приехали для того, чтобы поддержать Надежду Савченко, заявить о том, что Украина делает все для ее освобождения. Об этом сегодня говорил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цыголко. Кроме того, были усилены меры безопасности и нервозность, которая сопровождала обилие полицейских и казаков, которые осуществляли охрану правопорядка, естественно, это тоже накладывало свой отпечаток.
А как вела себя сама Надежда Савченко? Насколько я понимаю, вот эта процедура зачитывания приговора, она должна быть крайне утомительной. При этом, опять же, насколько я знаю, люди, присутствующие в зале суда, должны чуть ли не стоять все это время. Правильно я понимаю?
Все, кто присутствует в зале суда при оглашении приговора, должны стоять. Кроме самой подсудимой, Надежды Савченко, есть право сесть, она им пользовалась. Как пояснил адвокат, это не говорит о ее плохом физическом состоянии, это не свидетельствует о том, что она как-то плохо себя чувствует в результате голодовки, которую недавно прекратила. Нет, она просто писала, делала какие-то записи, садилась просто потому, что ей становилось скучно и она уставала. Это очень утомительный и монотонный процесс. Судья зачитывает все в подробностях и с показаниями свидетелей, и с результатами экспертиз, которые были проведены во время судебного следствия. Все остальные в это время, в том числе и судьи, должны стоять.
А Надежду Савченко сегодня увезли опять в следственный изолятор и должны привезти завтра опять?
Да, на каждое заседание ее привозят и увозят под большим конвоем в сопровождении нескольких автомобилей, правоохранительных органов и сотрудников СИН. Ее отвезут сейчас в СИЗО Новочеркасске, откуда завтра вновь доставят в Донецк.
То есть опять вот этот длинный путь, насколько я помню, почти в 200 километров ей придется проделать туда и обратно.
Да, перед каждым заседанием ее должны осматривать врачи и давать ей разрешение, ну или не давать разрешение на присутствие и на дорогу, поскольку она изматывает это несколько часов пути.
Процесс вступает уже в заключительную фазу. Завтра, я думаю, мы услышим окончательный приговор. А что происходит за пределами здания суда? Проводятся ли какие-то акции в поддержку Савченко или, может быть, против нее?
Еще заранее стало известно, что в Донецк собираются студенты, молодежь, члены прокремлевских молодежных движений, бюджетники, которых по линии Министерства образования свозили в Донецк для того, чтобы они проводили массовые акции, так сказать, в поддержку российского правосудия, то есть требуя ужесточения наказания для Надежды Савченко. Такие люди действительно в Донецк прибыли. Их было не так много, как ожидалось, но они задавали тон всему сегодняшнему дню, потому что стояли с портретами погибших журналистов Игоря Кремлюка и Антона Волошина, с плакатами совершенно людоедского содержания, требовавшие гибели и смерти, казни Надежды Савченко. Здесь было много представителей казачества, много людей, которые заявляли о том, что они воевали в Донецке и в Луганске на стороне сепаратистов, соответственно. И они тоже выражали свое мнение открыто, много беседовали с журналистами, требовали гибели и смерти Надежды Савченко. Активистов, которые бы выступили в поддержку Надежды Савченко и требовали ее освобождения сегодня в виде пикетчиков или участников каких-то публичных акций, не было. Во всяком случае, не было заметно. Но они ожидались, полицейские усилили меры безопасности, несколько десятков активистов не были пропущены из Украины в Россию, на границе их просто остановили, так же, как и представитель переговорной группы со стороны Украины Геращенко, она тоже не была допущена на территорию России.
Вера Савченко, сестра Надежды Савченко, присутствовала на сегодняшнем заседании, общалась ли она сегодня с журналистами?
Она была сегодня на заседании, не приехала только мама Надежды Савченко. Она давала комментарии журналистам, но очень немногословно. Гораздо больше она была занята организационными вопросами передачи Надежде вещей и продуктов, поскольку до этого, до оглашения приговора, допуск в СИЗО был запрещен, поскольку разрешение мог дать только судья, а он находился в совещательной комнате. Поэтому сегодня Вера Савченко занималась в основном вот этими вопросами.
Ну и последний вопрос я вам задам. Есть ли хоть что-то, что указывало бы на то, что приговор может быть не обвинительным?
Нет, на это ничего не указывает. И более того, вот эта ошибка, которую сегодня в очередной раз совершили практически все российские информагентства, а за ними и все новостные сайты, и СМИ, о том, что Надежда Савченко уже признана виновной, эта ошибка, в принципе, вполне понятна. Ее не раз допускали во время судебного заседания, так же, как, например, по процессу Ивана Непомнящих. Точно так же, как и сегодня. Сначала судья начал зачитывать показания и свидетельство виновности подсудимой, в частности, Надежды Савченко, зачитывали показания свидетелей боевиков из ЛНР. И большая часть наблюдателей восприняли это как признание ее виновности. На самом деле это не так, пока еще речи о виновности не шло, но понятно уже по характеру текста, который составлен судейской коллегией, понятно, что приговор будет обвинительным. Например, результаты экспертиз со стороны защиты были уложены в две страницы текста, тогда как экспертизы, которые представляли прокуроры, были расписаны очень подробно, со всеми выкладками, вплоть до технических наименований файлов, видеофайлов, которые рассматривались экспертами. Поэтому говорить о том, что приговор может быть оправдательный или хотя бы по меньшей мере не таким жестким, как наказание, которое запросило обвинение, но сейчас не приходится.
Антон Наумлюк о том, что сегодня происходило на процессе по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. Адвокат Савченко Илья Новиков допускает, что спустя несколько недель после вынесения приговора, который, как он не сомневается, будет обвинительным, Савченко сможет вернуться на родину. Все ли сделали власти Украины для скорейшего освобождения своей соотечественницы? И почему в Киеве звучат утверждения, что политическая элита страны будет не в восторге от возвращения Надежды Савченко и ее участие в большой украинской политике. Тему продолжает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
За последние недели президент Украины Петр Порошенко не раз заявлял о готовности обменять Надежду Савченко. Украина, очевидно, может обменять ее на арестованных почти год назад в Донбассе российских военных, капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова. Сделать это реально в любой момент, даже не дожидаясь вынесения судом в Киеве приговора россиянам, обвиняемым в терроризме, отмечает адвокат Александрова Оксана Соколовская.
У нас происходили уже обмены неоднократные в рамках минских договоренностей, в том числе по людям, подозреваемым, обвиняемым, по которым не было приговора суда. Просто либо менялось мера пресечения, либо каким-то образом приостанавливалось производство для того, чтобы была возможность произвести обмен.
Действия украинских властей приближают возможное освобождение Надежды Савченко, полагает ее российский адвокат Илья Новиков. У вашего президента нет волшебной палочки. Он не может отправить армию освобождать Надю. Он предпринимает усилия в рамках возможного, заявил Новиков в интервью украинским СМИ после встречи с Петром Порошенко 15 марта в Киеве. Впрочем, лидер украинской национальной консервативной партии Олег Соскин называет усилия, предпринимаемые главой государства для освобождения кремлевской узницы, недостаточными.
Он должен был сделать гораздо больше в предыдущий период. То есть он практически дал процессу как бы именно выйти вот в такое очень тяжелое русло, когда Савченко для своего спасения, освобождения вынуждена была пойти на сухую голодовку. Ясно, что в этом вина большая Порошенко, потому что он пустил дело на самотек, и не была создана специальная группа ее освобождения. И будем говорить откровенно, он не делает соответствующих публичных усилий, я подчеркиваю, публичных усилий по ее освобождению. Ну, например, это могли бы быть его персональные публичные обращения той же Елизавете, английской королеве. Это могли бы быть соответствующие обращения к другим лидерам стран, чтобы было коллективное письмо. Это могло бы быть усилия по укреплению санкций внутри Украины, по разрыву дипломатических отношений с Россией, по закрытию российских банков, прежде всего Сбербанка России в Украине. То есть Порошенко, конечно же, очень слабо участвует в освобождении Савченко. Я думаю, это обусловлено именно тем, что он понимает те угрозы для его политического будущего, которые у него возникнут, когда она вернется в Украину и заявит о своих претензиях на президентское кресло.
После выхода на свободу Надежда станет весомой фигурой в украинской политике и сможет повлиять на нынешнюю расстановку политических сил, прогнозирует директор Киевского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Савченко является депутатом от блока Юлии Тимошенко, а по обнародованным политическим рейтингам и так Юлия Тимошенко сегодня на первом месте в Украине по популярности и ее политическая сила, и поэтому выход на свободу Савченко, он еще больше может сместить баланс в пользу Юлии Тимошенко. И это не нравится, безусловно, президенту. С другой стороны, кроме того, сама Савченко достаточно много знает о, скажем так, о реалиях боевых действий на Донбассе и о реалиях переговоров, политических переговоров между Украиной и Россией, у которых тоже, я думаю, много было нелицеприятных моментов для президента. Поэтому я думаю, что по большому счету многие украинские политические элиты выход Савченко на свободу не устраивает. И пока что президентов как предложений от Порошенко, каких-то публичных Путину, весомых предложений относительно обмена Савченко, к сожалению, не прозвучало, что дает основания утверждать либо о существующих каких-то кулуарных, не совсем приемлемых переговоров, либо о том, что все-таки, к сожалению, вся ситуация с Савченко — это больше предмет медиа борьбы, пиар-флагов, нежели реальная попытка освободить этого человека.
Фактор Савченко, по словам Бортника, станет достаточно взрывоопасным для украинской политической системы, если Надежда будет действовать на политической арене самостоятельно.
Все-таки отсутствует политический опыт, и очевидно, что отсутствуют какие-то свои ресурсы финансовые, кадровые. Поэтому существуют огромные риски в отношении того, что если Савченко решит начать свою личную карьеру, то она станет объектом для манипуляций более сильных теневых закулисных игроков. В свое время так случилось, кстати, и с комбатами, с украинскими военными, которые массово пришли в парламент, и потом там затерялись. Они тоже говорили как о тех людях, которые могут изменить, взорвать систему изнутри. Но этого не случилось. Они, к сожалению, стали, в связи с отсутствием такого своего опыта, своего внутреннего ресурса, они стали объектами игр, объектами манипуляций, спекуляций. Я думаю, к сожалению, у Савченко тоже есть все шансы таковой стать, если она решит играть личную политическую игру. И, безусловно, в таком случае она будет угрозой для всей политической системы, потому что она может оказаться в руках каких-то умелых манипуляторов, даже не обязательно украинских.
А по мнению Олега Соскина, украинский политик Надежда Савченко будет серьезной проблемой не только для Петра Порошенко, но и для Юлии Тимошенко.
Естественно, что если будут выборы президентские, то Порошенко на них не сможет победить. И его тогда главным, но одним из главных конкурентов станет Савченко. Ясно, что это создает очень большие проблемы для той же Тимошенко, поскольку лидером Батьковщины на, скажем, полевом уровне становится Савченко, тем более, что она и так номер один была в списке. То есть Тимошенко не сможет с ней конкурировать. Но тем более у Савченко очень мощные волевые качества, и она как бы готова к использованию таких очень радикальных методов. Ну, то есть это становится очень такая фигура для многих, опасная, неконтролируемая. И я думаю, что в ней возникнет очень внутри страны большая оппозиция от кланов олигархических групп. И она серьезнейшим образом может изменить политическую карту Украины.
Из-за амбиций Юлии Владимировны Савченко после возвращения может покинуть Батьковщину и создать собственный политический проект. Но вряд ли, предполагает директор Института украинской политики Кость Бондаренко, это как-то отразится на популярности самой Тимошенко и ее Батьковщины.
Рейтинги Савченко сегодня ситуативны, интерес к Савченко тоже ситуативен, и интерес к Савченко будет постепенно тануть в меру того, как она, в принципе, находясь уже непосредственно на родине, может там продуцировать какие-то идеи, какие-то смыслы и провоцировать какие-то действия. Ну и если Савченко уйдет в свободное плавание и начнет свой собственный политический проект, то она будет отбирать голоса скорее у Саакашвили, она будет отбирать голоса частично у Олега Ляшко, но не у Тимошенко.
Для Надежды Савченко, подчеркивает Бондаренко, крайне важно избежать ошибок, которые в свое время допустил лидер украинских националистов Степан Бандера.
Крайне важно избежать именно этой участи, которой не сумел в украинской истории избежать Степан Бандера. В свое время он точно так же, как Савченко, сидел в тюрьме, вышел из тюрьмы, стал марионеткой в руках двойного агента Рика Ярова и, соответственно, привел организацию украинских националистов к расколу, а идею украинской независимости, о которой так долго говорили националисты, фактически она была похоронена.
У героя Украины, офицера национальных вооруженных сил и депутата Верховной Рады Надежды Савченко после освобождения есть все шансы стать новым президентом Украины. Об этом сегодня рассуждают многие ее соотечественники в социальных сетях, и об этом говорят многие украинцы на улицах. Снова Руслан Бортник.
Кандидатом она, безусловно, станет. Или она может возглавить даже какую-то партию, которая будет претендовать на парламентские выборы. Но победить в этих выборах или стать действительно лидером, человеком, который самостоятельно принимает решение определять политику, у нее очень мало шансов. Все-таки по личностным характеристикам, по своей подготовке, она не соответствует этим критериям. Она будет, к сожалению, скорее всего, объектом для манипуляций закулисных игроков.
Как и Руслан Бортник, руководитель Киевского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сомневается, что Надежда может стать самостоятельным игроком в большой украинской политике.
Она может играть в команде, хотя она игрок и не командный. Но, как мне кажется, шансы на запуск своего политического проекта у нее минимальные. Конечно, Надежда и Савченко попытаются сыграть. Но, собственно говоря, и для этого и лепят из нее такую себе икону руками политтехнологов. В принципе, такой образ украинской Жанны д'Арк. Однако есть целый ряд обстоятельств, которые рискуют сделать этот план провальным. Во-первых, достаточно посмотреть, отдавая должное ее морально-волевым качествам, стойкости. Достаточно посмотреть на ее биографию, чтобы понять, что этот человек, мягко говоря, неуживчивый и проблемный в отношениях. Журналист, студентка факультета журналистики, в модельном бизнесе отметилась, потом десантница, участие в эпопее в Ираке, в миротворческом контингенте Украины в Ираке. Потом добила рапортами Минобороны, зачислили в Харьковскую академию университета военно-воздушных сил. Проучилась, по-моему, там или Л-39 неудачно посадила. В общем, по профнепригодности снова атаковала Министерство обороны, стала штурманом. Так и очень много таких крутых поворотов в биографии. Надежда Савченко достаточно сложный человек. Те люди, которые делают на нее ставки, рискуют очень круто ошибки. Но, с другой стороны, рисуя новую икону, наш обыватель рискует в очередной раз разбить себе лоб.
Считает руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 21 марта. Начался официальный двухдневный визит на Кубу президента США Барака Обамы. Визит венчает начатый Обамой процесс нормализации двусторонних отношений, которые в течение полувека были крайне напряженными. Противостояние было настолько серьезным, что порой грозило перерасти в открытый вооруженный конфликт между Вашингтоном и Гаваной и даже в мировую войну с участием Советского Союза. Накануне приезда американского президента кубинские власти резко усилили репрессии против инакомыслящих, многие из них были задержаны. Наблюдатели полагают, что это делается умышленно, чтобы показать кубинскому населению, что потепление отношений с Америкой не изменит характера режима на Кубе. Кубинские диссиденты по-разному относятся к визиту президента США в Гавану. У микрофона наш корреспондент Виктор Черецкий.
Жертвой репрессий в очередной раз стали участницы правозащитного движения «Дамы в белом». Они были избиты и задержаны политической полицией, когда пытались пройти в здание суда в Гаване, где слушалось дело двух кубинских диссиденток Жаклин Эредия и Марии Санчес, обвиненных в неподчинении властям. Задержание правозащитниц в преддверии визита президента Обамы шокировало мировую общественность. Свою озабоченность инцидентом выразил Госдепартамент США. Что касается самих дам, то для них нападение – лишь очередное доказательство того, что режим братьев Кастро по-прежнему проявляет нетерпимость к оппозиции. В этой связи лидер движения Берта Солер, которая тоже была избита и задержана, обратилась к президенту США с просьбой обсудить в ходе предстоящего визита вопрос о правах человека и не спешить делать какие-либо экономические уступки, в которых крайне заинтересован кубинский режим. Берта Солер.
Действительность, с которой столкнется президент Обама на Кубе, свидетельствует о том, что здесь ничего не меняется. Наоборот, полицейские репрессии лишь усиливаются. В любой точке планеты позволяется проводить мирные манифестации. Исключение – Куба. Здесь участников манифестации ждут побои и аресты, домашние обыски и унижения. И это реальность, с которой познакомится президент Обама. Разумеется, мы не надеемся, что руководитель США изменит Кубу. Это задача самих кубинцев. Тем не менее, мы рассчитываем на его твердую поддержку прав человека и осуждение непрекращающихся репрессий.
Барак Обама в минувшее воскресенье направил ответ Берти Солер, в котором обещал обсудить ситуацию с правами человека с кубинским лидером Раулем Кастро. Одновременно президент выразил свою поддержку правозащитницам. Напомню, что движение «Дамы в белом» возникло после так называемой «черной весны» 2003 года, когда кубинские власти приговорили к длительным срокам тюремного заключения 75 видных представителей общественности, выступавших против диктатуры. Среди осужденных был и муж Берты Анхель Моя, получивший 25 лет тюрьмы. С тех пор каждое воскресенье Берта Солер и ее соратницы, родственницы политзаключенных, а также сочувствующие им женщины, одевшись во все белое, шествуют с цветами в руках по улицам Гаваны, требуя освобождения узников совести. Вот что рассказывает Берта о своем движении.
У нас сейчас 230 дам в белом. В первую очередь мы требуем свободы политзаключенных и уважения прав человека. Мы хотим создать новую Кубу, где бы проводились свободные выборы и существовало правовое государство. Кубу без братьев Кастро, которые являются символом тоталитаризма. Мы хотим, чтобы страну возглавляли люди, у которых не были бы руки в крови.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch в своем последнем докладе отмечает, что кубинские власти за год задержали по политическим мотивам более 6200 человек. Правда, говорится в документе, эти люди в основном отпускались на свободу, проведя в отделениях полиции лишь несколько часов. Режим, похоже, уже не осмеливается организовывать массовые судебные процессы и выносить жестокие приговоры своим противникам, опасаясь международной реакции, в первую очередь реакции США. Сколько бы ни храбрилась официальная Гавана, заявляя, что не собирается ничего спускать врагам революции, как на Кубе именуют диссидентов, желание поправить бедственное положение в экономике за счет развития внешних связей заставляет режим умерить свой нрав. Так считает, к примеру, живущий в эмиграции кубинский политический аналитик Хорхе де Армас. По его мнению, власти Кубы так или иначе будут вынуждены смягчать свою позицию, и немаловажная роль здесь принадлежит Соединенным Штатам.
США – это страна с самой развитой демократией. Теперь она расширяет отношения с Кубой, которые символизируют в мире полное отсутствие демократии. В этой связи я напомню аксиому, что политические и любые иные проблемы страны можно решить лишь путем развития демократии. США, сблизившись с Кубой, убедят кубинцев, что без свободы ничего не решить. Понятно и то, что прежняя американская политика, когда считалось, что изоляция Кубы приведет к смене режима, провалилась. Она велась в течение более полувека и ни к чему не привела. Так что я полностью поддерживаю президента Барака Обаму, который решил возобновить отношения и вести диалог с нашей страной.
Многие представители кубинской эмиграции, обосновавшиеся в основном в США и в Испании, наоборот, жестко критикуют как недавнее восстановление американо-кубинских дипломатических отношений, так и предстоящий визит президента. Они полагают, что расширение связей между двумя странами лишь укрепит кубинский режим и поможет ему удержаться у власти. Однако большая часть кубинских оппозиционеров все же приветствует сближение с США. Среди последних представитель группы «Новая страна» Мануэль Куэста. Он полагает, что благодаря сближению с Америкой на Кубе создаются новые условия, которые противники режима смогут использовать, чтобы ускорить процесс демократизации страны.
При анализе возникшей ситуации надо рассматривать два обстоятельства. С одной стороны, совершенно ясно, что правительство Кубы не намерено по собственной инициативе улучшать ситуацию с правами человека. Это понятно всем тем, кто борется за восстановление демократии на острове. Таким образом, мы не можем рассчитывать на быстрое улучшение в этом вопросе. Но, с другой стороны, само существование отношений Кубы с Соединенными Штатами означает огромную брешь в стене, которую построила диктатура, чтобы отгородить кубинцев от демократии, а заодно, чтобы оправдывать репрессии против тех, кого называют врагами и агентами США. Так что перед нами, противниками режима, открывается возможность использовать создавшуюся ситуацию для дальнейшей борьбы за демократию и права человека. Думаю, что мы выигрываем от расширения отношений с США. Мы смотрим с оптимизмом в будущее, ведь в новых условиях открываются и новые перспективы.
Подобное мнение разделяет и другой видный оппозиционер, член Патриотического союза Кубы Луис Энрике Феррер. Он, с одной стороны, не сомневается, что режим попытается укрепиться за счет экономических связей с США, а с другой уверен, что контакты кубинцев с американцами помогут оппозиции в ее борьбе за свободу.
В краткосрочной перспективе, безусловно, выгоду от сближения с США может получить диктатура, но в дальнейшем ее получим мы, противники режима. Впрочем, диктатура и не думает о будущем. Она размышляет, как бы протянуть еще годик или два. Так что отношения с США имеют свои и отрицательную, и положительную стороны. Нам, тем, кто борется за свободу Кубы, следует привыкнуть к новым условиям и действовать как можно более эффективно.
Оппозиционер Луис Энрике Феррер считает, что контакты с США помогут кубинцам познакомиться с совершенно иным, отличным от их собственного образом жизни, что в частности заставит доселе пассивные массы, находящиеся под влиянием местной пропаганды, потребовать перемен.
Если установятся прямые контакты с американцами, в том числе с кубинцами, проживающими в США, то они помогут простым кубинцам открыть глаза на реальность, очень отличную от той, которую им внушали власти в течение стольких лет. И здесь властям уже не поможет абсолютный контроль над средствами информации. Ну а мы, кто живет в эмиграции или борется на Кубе, как Берта Соллер и ее дамы в белом, обязаны верить в лучшее будущее. Мы обязаны удвоить наши усилия, чтобы бороться исключительно мирными средствами с тиранией. Мы добьемся изменений, в которых нуждается наш народ. Естественно, свободу нам не преподнесет на блюдечке ни Обама, ни кто-то иной. Только мы сами, кубинцы, сможем добиться желанной свободы.
Говорит оппозиционер Луис Энрике Феррер.
Это был материал, который подготовил наш корреспондент Виктор Черецкий. Радио «Свобода» продолжает серию сюжетов о российской политике глазами бывших и действующих лидеров стран постсоветского пространства. Проект называется «Россия в тени Кремля». Сегодня в нашем эфире бывший глава Армении Роберт Кочерян. Он избирался на пост президента страны дважды в 1998 и 2003 году. До этого его политическая карьера была связана с Нагорным Карабахом. Он был его первым премьер-министром, затем первым президентом непризнанной республики Нагорный Карабах. После ухода в отставку Кочерян работает в бизнесе, он независимый директор АФК-система. С Робертом Кочеряном беседовала наш корреспондент Анна Соус.
Какая она ваша Россия? Россия второго президента независимой Армении, Россия первого президента Нагорно-Карабахской республики. Какая она ваша Россия?
Вы знаете, образование у меня русское и воспитание некий микс армянских традиций, российской и русской культуры, искусства, литературы. Поэтому Россия для меня вот нечто большее, чем просто страна, сосед, страна, с которой у нас очень продвинутые отношения. Ассоциируется, конечно, Россия в первую очередь именно с этой частью российской культуры, литературы, искусства. Нравится мне Россия.
Во время вашего президентства Армения вступила в Совет Европы, во Всемирную торговую организацию. Но это вы заявляли про то, что в перспективе видите Армению страной, построенной на европейских ценностях и по европейской модели государственного устройства. Ну и в то же время Россия вышла на первое место по инвестициям в Армении. И российским компаниям в Армении принадлежат очень крупные предприятия. Предприятия энергетической, оборонной сферы, страховые, банковской сферы. А вот скажите, пожалуйста, если бы сейчас можно было, история не имеет сослагательного наклонения, но если бы немножко повернуть время вспять, что-нибудь бы вы поменяли в отношениях с Россией? Я имею в данном случае какие-то российско-армянские экономические соглашения. Ну, вот, например, право собственности на армянские энергетические системы. Или вот цену на газ. Недавно вы говорили, что стоит пересмотреть цену на газ.
Вы знаете, первая волна приватизации в Армении – это наиболее, ну так скажем, привлекательные объекты, выставленные на приватизацию, были телеком армянские, это концессия аэропорта, это медно-молибденовый комбинат Хаджаранский, гостиница «Армения», Ереванский конечный завод. Ни один из них не был куплен российской компанией. Ни один. Конечный завод куплен французами, телеком греками, аэропорт аргентинцам, гостиница «Армения» американцами. Ну, что там еще остается там? В общем, первая волна, не было российских компаний. Банк HSBC вошел в армянский рынок гораздо раньше первого российского банка. То есть каких-то специальных преференций для вхождения в армянский рынок мы не давали никому. То есть логика была бизнес-ориентирована, компанию приобретали те иностранные компании, которые предлагали лучший вариант, лучшие перспективы развития. Вот, собственно, и все. К энергетике у российских компаний позже появился интерес, некий аппетит. «Газпром» я просто затаскивал сюда на создание совместного предприятия, то есть используя как бы договоренности с российским президентом, там, ну и так далее, и так далее. То есть представление о том, что вот как бы российские компании рвались на этот рынок, там, чтобы захватить его. И в этом духе они не соответствуют действительности. Энергетические сети, вернее, вот распределительные сети были куплены, приватизированы были британской компанией, не российской. Хотя пытался уговорить РАО ЕС участвовать в приватизации этой компании, они сказали, что ну, объем рынка им не интересен. Спустя 2 года после приватизации британской компании они купили уже у британцев распределительные сети, ну, вдвое дороже. То есть позже уже российские компании в энергетическом секторе, они, так скажем, они увидели в этом секторе некую перспективу, хотя по возврату вложенных средств, я думаю, что ни одна западная компания на таких условиях не пошла бы в наш энергетический сектор. То есть объем рынка небольшой, транзитной составляющей нету. Для нас, по крайней мере, работала только бизнес-логика.
Сейчас звучат требования национализации армянских энергетических систем. Насколько реально это?
Ну, когда компания была государственной, это было самым слабым звеном в энергетике Армении. Самым слабым звеном. И мы приложили большие усилия, во-первых, найти партнеров, которые бы приватизировали при, естественно, определенных условиях. И мы помогли этим партнерам навести порядок в этой компании, то есть создать нормальную функционирующую компанию. И она работала с прибылью, с устойчивой тарифной политикой вплоть до 2009 года. с 2002 года. То есть, да, на эмоциональной волне меняются тарифы, меняется цена на газ. Там, люди готовы обвинить кого угодно, но я думаю, здесь несколько отсутствует такой объективный взгляд на реальную ситуацию. Как в энергетическом секторе, так и в самой компании. И вопрос получил такое острое звучание в связи с общей экономической ситуацией в Армении. Если общая ситуация не очень хорошая, то, естественно, даже небольшое повышение тарифов сильно влияет на бюджет каждого гражданина, и люди в этом плане справедливо возмущаются.
Армения – единственная страна в регионе, где находится российская военная база. Скажите, пожалуйста, вот какие преимущества дает для Армении база в Гюмри, 102-я российская военная база? И какие опасности это несет за собой, если несет?
А давайте мы от обратного пойдем.
Давайте.
Представим, что нет этой базы. Какие опасности вот эта ситуация в себе таит? С учетом наших взаимоотношений с Турцией, взаимоотношения обременены историческими проблемами, это неурегулированность конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Это же не регион, где некая идиллия, все друг другу рады, все ходят друг к другу в гости. Это регион с достаточно сложной этнической, религиозной конфигурацией. И я полагаю, что присутствие военной базы российской, это все-таки придает некоторое, если не саму стабильность, но ощущение этой стабильности. Но я думаю, что и саму стабильность тоже. Это нечто, что все-таки стабилизирует ситуацию.
Какая ваша оценка волнений, которые были, как раз мы говорим сейчас про негативные последствия нахождения этой базы после того, как российский солдат убил армянскую семью, были очень большие волнения в Армении. Вот та ли эта ситуация, когда убийца не имеет национальности, и как вот этот инцидент может повлиять на армяно-российские отношения, на ваш взгляд?
Инцидент действительно имел очень сильную эмоциональную составляющую. Сам характер преступления, он просто невообразим. Я не думаю, что это может иметь долгосрочные негативные последствия в плане российско-армянских отношений, вот именно в этом контексте. И протесты не носили бы столь длительный и масштабный характер, если бы были приняты своевременные, просто правильные меры. Требования людей были справедливы, преступление не имело ничего общего с воинским преступлением, оно было совершено за пределами воинской части, территории города. И, естественно, армянские правоохранительные органы должны были взять дело в свои руки, вести это дело. В этом случае я просто не сомневаюсь, что волна эта была бы гораздо слабее, она была бы эмоциональной, но не носила бы оттенков политических. Вы знаете, если попытаться так проанализировать ситуацию с размещением иностранных баз, то такие случаи реально происходят. Происходит время от времени во всем мире. Просто реагировать нужно быстро, правильно. И я думаю, не помешало бы, чтобы и наши власти потребовали бы в тот момент больше уважения к собственному суверенитету.
Мы не первый раз уже говорим, называем слово «протесты». В Армении развит институт массовых протестов. 1965 год – это вот первые демонстрации, 50 лет геноцида. Демонстрации, связанные с Нагорным Карабахом и с борьбой за независимость Армении. А в чем, на ваш взгляд, особенность армянских протестов? И могут ли они иметь антироссийскую составляющую?
Ну, я бы протесты эти разделил все-таки.
Они все разные.
Да, разделил бы на две такие группы. Первое о том, что вы упоминали, это протесты, связанные с Нагорным Карабахом. То есть эта группа, это все-таки протесты, связанные с некими национальными ожиданиями. И я бы отделил их от тех протестов, которые связаны с социально-экономической ситуацией, там, с уровнем коррупции, с разным восприятием итогов выборов там, у проигравшей и выигравшей стороны. То есть все-таки, если их как бы разделить, то мы увидим, что протесты такие же, как и везде. И мотивы этих протестов, они такие же. Это в первую очередь тяжелые социально-экономические условия, это вопрос тарифной там, политики, что-то дорожает, люди, естественно, протестуют. Поэтому вот некого такого особого армянского начала в этой группе протеста, вот в этом сегменте, я не вижу. И тем более, чтобы они стали носить некий антироссийский характер. Ну, совершенно непонятно, почему Россию мы должны обвинять. Что касается первой группы, там это было национально-освободительным движением. Оно объединило всех, в принципе, людей, которые друг друга любят, не любят, уважают, не уважают, там, придерживаются тех же или противоположных взглядов относительно там, совершенно разных вопросов. И там был стержень, который вводил на улицы миллионы людей, и который объединил нацию. И там волна была совершенно другая. И причем все это происходило на фоне развала Советского Союза, то есть таких тектонических процессов геополитических. Ну, это некая электрификация, так скажем, происходила на всем постсоветском пространстве.
А изменился ли сейчас геополитический контекст Нагорного Карабаха после аннексии Крыма России, как вы считаете?
Не думаю, что что-то в этом плане изменилось, ну, хотя бы потому, что прецедентов было очень много и очень разных за последние лет 10-15. И я не думаю, что ситуация с Крымом, она внесла некий новый геополитический какой-то элемент. Вот,
а Крым чей, господин президент?
Сейчас де-факто он в России. Украина будет считать еще долгое время его частью Украины. Россия долгое время будет. Недолгое время Россия де-факто включила в состав Российской Федерации. И я думаю, это будет длиться очень долго. Знаете, мы имеем Карабах, и опыт Карабаха нам подсказывает, что такие ситуации быстро не решаются. И сменится поколение. Ну, если не найдут какую-то формулу там, назвать Крым общим домом там, для Украины и для России, есть такие идеи, насколько я знаю, там, экспертное сообщество предлагает некие такие идеи, то есть создать ситуацию некого кондоминиума, то есть ситуацию, при которой как бы, фактическое пребывание где-то там Крыма ну, не имело бы столь большой важности. То есть создать условия, при которых и украинцы и, там, будут чувствовать себя так же комфортно в Крыму. Говорить об этом слишком рано, я думаю, это может быть серьезной темой лишь тогда, когда не будут стрелять на востоке Украины, когда ситуация нормализуется настолько, что такие идеи не считались бы крамольными ни в Киеве, ни в Москве.
Одним из первых на Майдане в Киеве погиб Сергей Нигоян, армянин по национальности и гражданин Украины. А вы уже начали давать оценку военному конфликту Украины и России, который последовал за Майданом. Скажите, пожалуйста, вот если бы сейчас вы были президентом Армении, как бы вы строили отношения с Россией с учетом того, что происходит сейчас на востоке Украины?
Ну, я верну вас тогда в 92-94 год, когда у нас была острая фаза конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в которой была вовлечена и Армения, и как себя вели Россия и Украина. Они строили отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией, пытаясь ну, обходить вот острые, чувствительные стороны. Точно так же надо делать Армения. То есть, да, есть конфликт, но есть Россия, есть Украина, с которыми мы строили отношения и должны продолжать строить эти отношения и попытаться просто не вмешиваться в это в первую очередь и избегать тех чувствительных вопросов, которые могут ну, раздражать ту или иную сторону. Я думаю, это самая такая прагматичная, правильная политика была бы для маленькой Армении, самой имеющей сложные конфликты.
Какой совет вы могли бы дать европейским политикам, как строить отношения с Россией в этой ситуации, исходя из вашего опыта, прагматичного опыта?
Ну, я не думаю, что санкциями можно заставить поменять какие-то решения, которые ну, в России воспринимаются как принципиальные. Насколько я понимаю, выбор сделан в пользу санкций. Но я повторюсь, я не верю, что Россия с ее традициями, с ее историей, с восприятием собственной идентичности и собственной роли в мировых делах, в мировой культуре, там, в мировых процессах, Россию можно санкциями заставить изменить эти принципиальные решения. Поэтому все-таки было бы полезнее по крайней мере, найти более поощрительные, так скажем, не меры наказания, а некую поощрительную формулу вовлечения в Россию в этот процесс. Я думаю, это в случае с Россией это и сыграло бы более позитивную роль.
Это был бывший президент Армении Роберт Кочерян, участник нашего проекта «Россия. Я в тени Кремля». Автор проекта, корреспондент «Радио Свобода» Анна Соусь. Время свободы. Итоговый выпуск. Жители Ростова-на-Дону собрали более 23 тысяч подписей под петицией с призывом не передавать здание местного театра кукол в собственность православной церкви. В ростовской митрополии заявляют, что не собираются выгонять детский театр на улицу. Он сможет оставаться в своих стенах до тех пор, пока не обретет новое помещение. Гражданские активисты относятся к таким обещаниям с объяснимым недоверием. Тему продолжает наш корреспондент Лиля Пальвельва.
Здание, в котором сейчас располагается Ростовский государственный театр кукол, это перестроенная до неузнаваемости православная Благовещенская церковь. В 60-х годах прошлого века, когда храм отобрали у верующих, к нему добавили архитектурные объемы, новую фасадную часть и боковые пристройки. Почти полвека здесь детский театр. К Когда гражданский активист Марк Солопов узнал о решении возвратить здание РПЦ, он возмутился и создал на портале Change.org петицию.
Я против передачи здания театра «Кукол» в Ростове-на-Дону. При всем уважении к тому же митрополиту Меркурию, к остальным представителям священнослужителей, я не могу понять, почему именно театр «Кукол» надо переносить. Какой нонсенс. Театру предложили переехать на место бывшей воинской части на Красноармейской. А там раньше располагалась мусульманская мечеть. Если театр «Кукол» переедет в то здание, мусульмане также могут, в соответствии с этим законом от 2010 года, претендовать на эту землю.
Но это одно из предложений, потому что окончательного решения пока нет.
Но те места, которые предлагают, они не приспособлены. Сейчас очень много церквей строится по Ростову-на-Дону, на северном жилом массиве и в западном жилом массиве. Это хорошо. Но зачем вам нужен театр «Кукол»? Ну оставьте вы его в покое. Каждый из нас когда-то жертвовал на храм. Да, есть такой закон. Но пусть теперь церковь ростовская пожертвует этим зданием нам, людям, которые туда всю жизнь ходили, теперь водят своих детей.
Как местные жители отнеслись к вашей петиции?
Положительно. Вот я сейчас смотрю, 23 тысячи подписей собрали. Плюс еще собирают живые подписи. Мы в субботу, воскресенье собираем подписи живые. Потому что каждый из нас работает. Я, например, собрал около 110. Есть девчата из общественной организации «Солидарность». И они около 300 подписей собрали. Живые, конечно, лучше, чем электронные.
Когда вы стоите в пикетах, когда вы ведете сбор подписей, есть люди, которые считают, что правильно епархия поступает, что нужно отдать ей это здание?
Ни одного человека не было, который бы нам говорил, что ж вы такие сатанисты делаете. Там даже была женщина примерно возраста 75-80 лет, шла из церкви, и она сказала, что да, я верующая, но это уже перебор, потому что театр – это тоже храм, тем более это храм для детей. Если церковь претендует на него, церковь сама грешит, выселяя детей. Но вот когда они действительно построят настоящее функциональное здание для театра «Кукол», которое будет находиться в центре города, чтобы мамы и папы, чтобы им было удобно водить своих детей в этот театр, и недалеко от которого будет находиться зона отдыха, потому что куда предлагали, вот вариант, как вы говорите, Красноармейская, там трасса, ничего не огорожено. Ребенок маленький выбежит, задавит машина. А здесь у нас зеленая зона, вообще машин нет.
Вы сказали, что церковь настаивает на выселении, но в последнем письме из епархии сообщается, что они не будут выгонять театр на улицу до тех пор, пока не появится новое здание, что они настаивают только на праве владения. Вот мы владеем, а театр там остается.
Я, наверное, не верю, потому что если бы они хотели, чтобы театр там остался, но при этом владеть зданием, они бы в первую очередь, в первом же репортаже, сказали бы так. Понимаете, в любой момент им понадобится, они покажут бумагу, скажут, ну это наше, выселяйтесь, как обычно делается. Это проблема общего масштаба. Я стал общаться уже с людьми. Новороссийские люди бьют тревогу. Там церковь будет стоять на земле парка культуры и отдыха. И вроде бы это раньше земля была под церковью. Она была разрушена, сейчас пытаются восстановить. Потом Исаакиевский собор, также у нас в 2015 году, вроде бы отвоевали, сейчас я смотрю, нет, еще тяжбы идут. Далее у нас в Ростовской области есть такой старый город Старочеркасск, не путать с Новочеркасском. Там и существуют два музея. Церковь тоже желает собственность этим музеям, поскольку там опять та же самая история, находились какие-то соборы, храмы и церкви. Далее у нас есть такой маленький домик Врангеля, он недалеко от набережной. Там ранее был садик, я еще в тот садик ходил, в детский сад «Огонек». Потом, где-то в середине 90-х, церкви на безвозмездной основе, еще тогда закона не было, передали этот домик, они обязались отреставрировать его, там, потому что есть колонны, есть там одноэтажное здание, но там красивая лепнина сохранена. И они хотели сделать с этого здания тоже какой-то или музей церковный, или офис. Но в течение 10-15 лет здание так и разрушалось, и церковь в середине 2000-х, обратите внимание, правительство Ростовской области передает безвозмездно это здание, а церковь продает за несколько миллионов рублей. Теперь здание, конечно, новый собственник, не церковь, Может и такое быть с театром. Безвозмездную основу, а церковь потом продаст его, например, частному лицу. Денежку за это заработает.
А теперь вопрос худруку Ростовского театра «Кукол» Андрею Крату. 21 марта – Международный день кукольника. С каким настроением вы встречаете свой профессиональный праздник?
Радуемся, радуем наших детей. Но, конечно, вот есть проблема, которая на данный момент, на мой взгляд, неразрешима, потому что есть законодательство о реституции, о передаче религиозным организациям имущества, зданий, строений. И наш театр попал под действие этого закона. Поколение кукольников сформировались здесь. Ну, привыкли все, конечно. И самое главное, наши зрители привыкли к тому, что они приходят сюда. Сейчас уже, наверное, бабушки и дедушки приводят своих внуков. Это те первые зрители, которые приходили в 67-68 году, когда театр открывался в этом здании. Конечно, жаль, испытываем горечь. 30 октября 2019 года должно состояться вот акт передачи здания Ростовской епархии и митрополит Ростовской Новочеркасский Меркурий говорит о том, что если вдруг что-то со зданием новым, мы сможем работать здесь. Хотя они берут это здание под свои какие-то организации, которые будут здесь вот работать. Соответственно, если мы будем совместно работать, нам придется продвигаться каким-то образом. Конечно, соседство достаточно будет обременительно и для епархии, ну и для нас будет создавать некоторое неудобство. Но у нас пока выбора нету. Я имел телефонный разговор с первым заместителем губернатора Ростовской области Игорем Александровичем Гуськовым. Пока еще конкретного здания нет.
Существуют ли какие-нибудь уже архитектурные проекты? Знакомы ли вы с ними?
Пока нет. Еще даже нету решения по самому месторасположению. Адреса еще нет, не говоря уже об архитектурном решении.
И вот комментарий пресс-секретаря главы Донской митрополии Игоря Петровского.
В 2014 году, когда впервые поднялась эта тема, глава Донской митрополии, митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий, встретившись и с руководством театра, лично туда приехав, выступая и в публичном пространстве, всегда говорил, что даже после того, как по букве закона федерального это здание перейдет законным собственникам, театр кукол никто на улицу выгонять не будет, никто его не будет оставлять в каком-то обездоленном состоянии. Хотя закон этого со стороны епархии не требует и не просит. Это личное добровольное желание со стороны епархии, со стороны митрополита лично. Он сказал для руководства театра, вы будете пребывать в этих стенах столько, сколько нужно. 19-й год, 20-й, 20-й, 21-й, будем 21-й ждать. Пока вы не получите на законном основании от властей то здание, которое соответствует тем нормам, здание, в котором находится театр кукол, сейчас не соответствует никаким нормам, ни антитеррору, ни подъездным нормам, потому что там нету совершенно отсутствует парковка, там нету ни одной остановки общественного транспорта. Более того, очень много было всегда жалоб и на то, что зрительный зал таким образом устроен, что с третьего ряда и дальше уже невозможно ничего видеть. Так вот, до тех пор, пока всем этим требованиям не будет соответствовать то здание, которое вы получите, Ростовская епархия в этом здании не появится.
Я слышала в театре предположение, что, возможно, туда въедут и представители РПЦ, и останется театр.
Я впервые об этом слышал вот от вас. А если представители театра это говорят, то уж их фантазии ни на чем не основаны. Я комментировать, к сожалению, просто не могу.
Отлично. Еще один вопрос. Вы только что рассказали, в каком плачевном состоянии находится здание и как оно не приспособлено к сегодняшним нуждам. А для чего тогда это здание церкви?
Мы должны забывать, что у нас в Ростове до сих пор живы люди, которые помнят этот храм. Даже священник, отец которого там служил. Я уже не говорю про пускай пожилых людей, но которые прекрасно помнят и знают. Это одна из причин. Второй аргумент. В Ростовском епархии существует большое количество отделов, которые занимаются внешней социальной деятельностью. Это социальные отделы, которые ежедневно кормят большое количество бомжей, которая посещает престарелых. Этот отдел был отмечен как один из лучших социальных отделов русской церкви. Когда была вот эта заваруха с украинскими беженцами, огромному количеству людей помогали. Этот отдел до сих пор нигде не есть, у него нет помещения. Также у нас существует отдел, который работает переобразование детей в Кунуре. В таком же плачевном состоянии прибывают и другие отделы. У нас нет ни одного здания, где бы мы смогли собрать все наши структуры, которые занимаются, подчеркиваю, внешней церковной деятельностью, направленной вот туда, в общество. Это здание прекрасным образом подошло для того, чтобы все-таки они как-то въехали и осуществляли на более-менее каких-то комфортных условиях свою деятельность. И еще раз скажу, что до тех пор, пока этот вопрос не будет, лишь театр на улице, курение церкви не останется. Мы будем ждать, терпеть, помогать, надеяться, что все это будет разрешено.
Заверяет Игорь Петровский. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 21 марта. Его продюсер Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».